У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкою книг и распятием на стене. Комната эта прозывалась детской. Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукой каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые непролившиеся слезы. — А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку, — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. — Как славно пахнет! Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. — Какое вы это произнесли слово? — прошептала она. «Какое слово? Какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно», — заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. «Это сверх сил моих. Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу увидеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу». «Да что с вами, тетушка?» — промолвила Лиза. «Я ничего». «Ничего!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне. Ничего! А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокры от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, что ты сделала своим лицом, куда глаза свои девала. Ничего! Разве я не все знаю?» «Это пройдет, тетушка, дайте срок». «Пройдет, да когда, Господи Боже мой, владык? Неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка, но я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое, все мы хорошие люди, земля не клином сошлась, и этого добра всегда будет много». «Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло». — Слушай, Лизочка, что я тебе скажу, — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. — Это тебе только так сгоряча кажется, что горе твоему пособить нельзя. — Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я, ну его. И сама потом, как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит, ты только потерпи. Тетушка, — возразила Лиза, — оно уже прошло, все прошло. Прошло? Какое прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь «прошло». Хорошо, прошло. Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь, — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня». «Ты что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста, я сейчас закричу. Не гляди так на меня, говори скорее, что такое». «Я хочу...» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь», — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати. «Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись! Что ты это, Бог с тобою?» — пролепетала она наконец. «Ляг, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя». Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так, я решилась. Я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено. Кончена моя жизнь с вами. Такой урок не даром. Да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить. Отмолить надо. Вас мне жаль. Жаль мамаши, Леночки, но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь. Я уже совсем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то, тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне. Не то я одна уйду. Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. Она больна. Бредит, думала она, надо послать за доктором. Да за каким? Гедеоновский намедли хвалил какого-то. Он все врет, а может быть, на этот раз и правду сказал. Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя, — начала она ее уговаривать, — какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслящим конопляным зеленым кормить станут. Бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставит, ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе огашены следы, это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто же это видывал, чтобы из-за эдакой, из-за козьей бороды, прости Господи, из-за мужчины в монастырь идти? Но коль тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи. Да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя. И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянием Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода. Зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве. А весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России.